Я надеюсь, то, что я вам сказал до этого, это все-таки какую-то дает возможность вам почувствовать, в какой, на каком поле, что мы должны делать, чем заниматься. Вот нужда научит зайца спички зажигать. Знаете, такая пословица? Так и меня. Я был настоятелем Никольского собора, когда я увидел, что наш народ очень легко, так сказать, песенками какими-то или чем-то, так сказать, взять и остановить. Нужна схема. Я тогда вот сел и подумал, давай-ка я выстрою, так сказать, схему для того, чтобы людям можно было легко ориентироваться. Вот давайте разберем. Смотрите, это не просто схема, это корабль. Смотрите, внизу. Видите? Дно корабля. Потому что символом церкви является корабль. На самом деле, это самый серьезный символ церкви. Потому что по волнам житейского моря плывет корабль. И вот самым хорошим наглядным пособием для этого является наш собор. Вот вы были в нашем соборе. Мы вас потом, я попрошу вот отца Артемия, когда я в среду буду вторую часть, так сказать, я думаю, он проведет по собору экскурсию, потому что мне надо в Горный будет ехать. Вот наш собор построен в виде корабля. Потому что церковь Господь Иисус Христос проповедовал с корабля. И вообще церковь это, ну, такой духовный организм, скажем, духовная такая структура, которая вот действительно в мире плывет по волнам житейского моря. И вот даже когда человека православного в храме отпевают, когда он скончается, там поется такое песнопение. «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурью». Вот по житейскому морю человек проплыл, и в пристани пришел к Богу. Так церковь сидит, что вот ты проплыл по этим волнам житейского моря. Сейчас пристаешь перед Богом, и мы тебя, так сказать, за тебя Богу молимся. Очень красивое наше отпевание, обряд, так сказать, обряд отпевания. Вот церковь является символом корабля. Кстати, корабль является символом для всех христиан. И для католиков, и для протестантов любых деноминаций, и для православных, вот для христиан церковь – это корабль. И что на этом корабле главное? Вот для нас, православных. Я потом скажу, какие особенности у других. Сначала, как я вам сказал, нужно усвоить свою схему, своих принципиальные положения есть. Вот внизу, смотрите, написано «Бога воплощение». Это означает Рождество Христово. Бог пришел на землю. Господь Иисус Христос пришел на землю. А начинается это боговоплощение, так сказать, момент, календарь церковный, с праздника Благовещения. Вот в апреле, 7 апреля, называется Благовещение. Это очень большой, красивый праздник. Само название, вдумайтесь, Благовещение. Благая весть. То есть христианство начинается и заканчивается все равно с благой вести. Нужно говорить только добрые вести. И вот весть об о Рождестве Иисуса Христа Дева Мария получила вот как раз весной 7 апреля. И это в церкви считается начало дней спасения нашего главизна. По-славянски это такое песнопение есть в честь этого праздника. Днесь, это сегодня, днесь спасения нашего, здесь начало нашего спасения. То есть отсюда человек начинает чувствовать себя причастным, скажем так, к благой вести, к Рождеству Христову. Вот и икона, вы знаете, изображается, вот наша классика, это наши православные иконы русские, они всегда... Архангел Гавриил и Дева Мария. И всегда вот эта та азбука, те моменты, которые каждый человек должен знать. Вот вы зашли в православный храм, и вы всегда видите, у нас есть центральные врата такие, знаете, красиво открываются. Вот там всегда будет икона Благовещения. С этой стороны Архангел Гавриил, здесь Дева Мария. Он ей дает лилию белую, символ чистоты и праведности. Потому что благая весть, он дает ей благую весть. И отсюда Благовещение. Это, вот это элементы нашей культуры. Как мы богословскую тезис о том, что Бог пришел на землю, стал человеком, воплощение, то есть плоть, стал, принял плоть, стал человеком. Вот как этот тезис, что он родил? Иконографию. Вот смотрите, дальше художественные, можете посмотреть вот всякие художественные картины, вдохновения. Голубей он патриарх выпускает. Такая наша традиция. Ну, что делать?
Красивая фотография.
Да. Дальше храмы есть построены. Где у нас, скажите, где у нас Благовещенский собор? В городе. Вот вспомните, где у нас есть Благовещенская церковь? Благовещенская. Не знаете. Она напрасна. А? Где
Благовещение?
На
Чернышевской? Говорите скорее, чтобы мы уже узнали.
Вот когда вы едете в этот самый, куда это, в Лисий нос, что ли, там вот на проспекте, там Благовещенская церковь. А вот Благовещенский собор здесь у нас стоит, рядом, на Васильевском острове. Там Андреевский Благовещенский.
Андреевский,
это Андреевский, Андрея Первозванного. А рядом еще там есть Благовещенский. Как ты не можешь показать нам Благовещенский собор?
Нет, у меня Благовещенских нет.
И кроме того, Благовещенский собор есть в Кремле. Вот патриарх служит всегда в этот день, потому что это принципиально. Служит он там на Благовещение. Это очень важно там.
Вот как раз с его, наверное, да?
Ну да, там вот с паперти. Вот. И вообще, я вам скажу, храмы благовещенские, их много. Вот если есть такая, я вам потом покажу, есть такая книга «Святыни Петербурга». Там храмы посвящены. Там до революции, я вам скажу, у нас в Петербурге было 750 храмов при населении 1,5 миллиона. Сейчас у нас население сколько? Почти 5 миллионов, верно? У нас примерно 200-220 храмов. А все 750 у нас отсутствуют, их разрушили. Часть разрушили, часть закрыли. Но это храмы были в больницах, в школах, на кладбищах, вот соборы, потом в военных частях. Везде же были.
Все.
Их, они все перечислены, есть и фотографии, есть такой красивый альбом, вот, если нужно, и они очень разные. Поэтому здесь, я вам скажу, для экскурсий, для паломничества, просто, так сказать, широкое поле. Вот взять только храмы Благовещенские, и проехать, и увидеть. У них у каждого храма своя архитектура, свой набор икон. Свои даты, они построены в честь какого-то исторического события. Православный храм, запомните, никогда не строился просто так. Он обязательно будет посвящен или собору, или святому, или к событию какому-то. Вот. И всегда он несет такую, вот то, что называется, национальную культурную нагрузку. И храмы сохраняли вот эту память, держали вот это, так сказать. Когда их разрушили, то у нас все и поехало. Потому что люди начинают, так сказать, думать, а где тут наш приход, а где там чего, как и куда. Так вот, Боговоплощение – это вот основной тезис. Причем в этом тезисе есть свое сердце, как говорят, своя душа. Иисус Христос – Сын Божий. Это вот запомните. Вот Рождество Христово. Иисус Христос – Сын Божий. Это церковная позиция. Потому что, имейте в виду, революционеры говорят, что он был революционером. Врачи говорят, что он был целителем. Там философы говорят, что он был философом.
Четырем. А? Учителем был.
Учителем был. Учителя говорят, он был учителем. Каждая профессия хочет к себе, так сказать, прибрать Иисуса Христа. И церковь говорит, ради Бога, пожалуйста, хотите видеть в Иисусе Христе учителя? Пожалуйста, подорожайте, так сказать. Но для церкви очень важно, вот что очень важно, что Иисус Христос был Сын Божий, Бога-человек. Вот это принципиальное положение. Это то, за что, как протопоп Аввакум говорил, помните, старообрядцы были, за одно аз умираю. Вот за это, если человек не признает, что Иисус Христос Сын Божий, конец, он неверующий, он не православный. Он хороший человек, прекрасный, все, но он не может себя считать православным. Вот это богословское положение.
Даже христианина не можете считать.
Да, если он, но если он не верит, что да. Иисус Сын Божий. И я вам скажу, есть такие, которые говорят, да, я вот признаю там Библию там и там все, ну, да. Но я не верю, что он был Сын Божий. Какой там Сын Божий? Бог там, а я здесь, что мне? Никакого отношения. Здесь за всю историю, я вам скажу, очень много всего произошло. Но российская, русская наша традиция, она закрепила вот через иконографию, через храмостроительство, через традицию, вот Благовещение, это всегда пословица, тьма по этому поводу. Вот, существует, если вы откроете словарь «Даля», или вообще, то там, и сейчас люди знают, на Благовещение птица гнезда не вьет, не придет. То есть работать нельзя. Только праздновать. И тут целая масса всего. Вот, включая даже кощунственные такие всякие вещи. Вот. Я думаю, вы знаете вот это кощунственное стихотворение Пушкина. Классик наш, но насмеялся все-таки над этим праздником.
Я буду так, когда еще молодой был совсем.
Да какая разница, молодой или старый? Все равно. Насмехаться над духовными ценностями, церковными, божественными, не рекомендую никому. Нельзя этого делать, потому что это все-таки серьезно. Так вот, это первый тезис. Дальше тезис. Поднимаемся вверх. Вот Троица. Мы не просто верим, что Господь есть, что Иисус Христос, Сын Божий. Если есть Сын, то значит есть Отец и Дух Святой. Троица – это означает Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Здесь сравнений масса может быть. Но самое главное, что мы исповедуем, что Господь есть три в одном, один в трех. Что не просто Бог, так сказать, существует в единственном числе. Но вот это одна из принципиальных позиций, которая является для нас характерной. И отсюда праздник у нас. Святой Троицы. Отсюда вот икона, которую я говорю на этой ассамблее в Ванкувере, когда собрались со всего мира. Икону эту, когда сделал, у нас был такой батюшка, отец Виталий Боровой, профессор, он талантливый такой человек. Вот представили на пленарном заседании, там было 900 делегатов, я как раз был на этой ассамблее. И, наверное, тысячи две журналистов. Это большущий такой зал, это в Ванкувере, это в Канаде. Это всегда делается раз в 4 года. И все одинаково признали, что это самое идеальное и самое лучшее изображение Бога вот, Святой Троицы. И классикой считается до, так сказать, для всех христиан и для католиков. Катя, закрой там кто-то хочет сюда. Пускай еще двое себе места. И есть такая штаб-квартира в Женеве. Всемирный совет церквей. Есть ООН, знаете, Организация Объединенных Наций. А есть такая же организация для христианских церквей. Называется Всемирный совет церквей. И штаб-квартира его в Женеве находится. Большое такое здание и все. И там в центре, там часовенка есть, и там наша икона Андрея Рублева является главной для всех. Кто бы ни зашел. Вот отвергает, например, баптисты иконографию, но все как произведение искусства, как совершенство, так сказать, искусственно. Сколько же лет уже существует, представляете? И не меняет ни цвета, ничего. В Третьяковской галерее стоит. И стоит, как чудо. Вот. Один батюшка был такой, отец Павел Флоренский, он сказал, если есть Святая Троица, то значит есть Бог. У него такое четкое выражение. А это вот наша культура родила. Это наследие нашего. Это вот то, что догмат Святой Троицы. Вот я говорю, какая культурная составляющая. Если бы я подвергал вас экзамену, были бы у меня право вас экзаменовать, оценки ставить, то я бы ставил такой вопрос. Вот догмат Святой Троицы. А какая культурная составляющая его? И надо было бы назвать тогда. Родительская суббота Троицкая, когда мы молимся об усопших, это наша традиция, верно? Основан наш город в праздник Святой Троицы, отсюда Троицкое поле, там была Троицкая церковь, красивая, вот была на Троицком поле, смотрите, какой храмик был, там Петр Первый читал, апостолы, все, это же первый храм был. Разрушили в 32-м или 34-м году. На Троицком поле сейчас. Вот где Троицк? Дальше Троицкий мост. Троицкий собор Измайловский. Троицкий собор в Александро-Невской лавре. Вот. И Троицкая церковь Куличи Пасха. Помните? А смотрите, какое разнообразие. А это все родил... Один только догмат, одна вот эта богословская позиция, и вот какая культурная составляющая. Вот когда говорят, что православие это закостенелая какая-то, так сказать, закомплексованная сама в себе система ценностей, неправда. Посмотрите, иконография какая. Это самое, архитектура, литература тоже на эту тему есть, пословицы. Традиции. Вот, вот смотрите, вот немножко, Екатерина Михайловна, ну покажи нам, потолкуй, потому что я отсюда.
Троицын день Михаила Нестера, 1881 год.
Вот что они там делают-то?
Да праздновали.
Я вам скажу, я же родился в деревне в Старообрядческой, так у нас на Троицу обязательно устилали всю хату травой. Косили специально. Мы сейчас ставим в наш собор даже березки пилим. А это оттуда идет. Чтобы природа проснулась. Что Бог природу, так сказать, нам дает. Вот радуйтесь, так сказать. Берегите эту природу. Здесь даже, я бы сказал, экологическая такая составляющая есть. Что если, и вот если человек знает об этих традициях, знает, что это такое. Я вот с детства помню, это запах этой травы, так сказать, когда Троица, вот у меня папа привезет, бывало, накосят они, все, мама к этому времени, так сказать, ну, побелит же, хаты белили, я в деревне родился, все проведут. И как бы Троица для меня это как-то связано с запахом там, травы, там какое-то свежее молоко. Вот это, так сказать, вот это называется то, что потом входит в вас через семью. И вы уже без него не можете, так сказать. Вы живете этим. Этим наполнена ваша жизнь. А пословицы какие? Бог Троицу любит, да? Еще что там написано, Катя?
Троица три дня строится.
А правильно, строители, кстати, любят. Потому что строить от слова троица, три в одном. И строители, это что? Они, так сказать, все это вместе возводят дома. Что-то складывает одно с другим. Каждый хочет себя увидеть в этом своем этом, празднике, что ли. Найти свое место. И правильно делают. И велика та нация, велик тот народ, который хочет именно в этих вот духовных, богословских определениях найти свою какую-то нишу, свою какую-то, свою частичку. И если он ее нашел... то он ее будет дорожить, он знать будет ее. Это для него очень полезно. Вот. Вот Троица. Но Троица, вы знаете ли, она связана, это праздник состоит из двух таких частей. Одна часть, это что Господь явил себя через Дух Святой, сошествие Святого Духа, это второй день Троицы. Вот. Слово «духовность». Вот почему отца Андрея, вот я смотрю, прекрасно все написано. Но слово «духовность» от слова все-таки «дух», «дух святой», верно? А Дух Святой – это душа, это все-таки совесть. Это, так сказать, и как раз сошествие Святого Духа Господь дает каждому из нас при крещении. Вот мы крестим детей, крестимся. Господь дает нам как бы дух, свою часть своего, частицу себя, что ли, духа, чтобы мы еще душевно чувствовали, не разумом только постигали, но еще каким-то душевными какими-то качествами развивали. А у нас, когда стали употреблять, я помню, даже в советское время, вот духовность – это спорт, это труд, тогда все, так сказать, делали акцент. Труд – это духовность. Но я согласен, что в раю Господь дал заповедь трудиться. И труд – это благословенное все-таки дело. Вот. Но вот так вот словом этим разбрасываться, как сейчас вот везде духовность, духовность, духовная составляющая. Даже сейчас все время либералы наши это слово любят, знаете ли, так поддеть. Ну вот там Путин духовность часто употребляет, вот там правительство. А что тут плохого? А все время, послушайте, «Эхо Москвы» там постоянно прокатывается. Вот там опять духовность, опять он на Афон поехал. Опять там ему нужно там. И все, я смотрю, они просто дискредитируют слово «духовность». Не надо его, так сказать, опустошать. Не нужно его вставлять в тот контекст, где это слово приобретает, ну, такой приниженный какой-то, такой характер бытовухи. Не надо все спускать на уровень бытовых этих самых. Бытовая часть – это другое дело. Помогите людям удержать духовную свою сторону, вот совесть, так сказать, чувство того, что человек – образ и подобие Божие, и что ему Господь дает такие возможности усваивать вот эти все красоты мира и как-то жить в мире, любоваться, звучать в этом мире. Вот как раз сошествие Святого Духа – это и есть тот праздник, который вон, иконы так вот изображаются. Апостолам, ведь Господь дал апостолам прежде всего. И каждый из нас, вот когда крестят человека, то не только освящает воду и освящается человек, но еще после этого совершается таинство миропомазания, называется. Вот почему есть такая пословица: «Все одним миром мазаны». Вот скажите, откуда она? Вот почему все одним миром мазаны? Вот скажите мне, а?
Миром мазан при крещении.
Правильно. Не при крещении, а крещение уже кончилось. А начинается второе таинство – миропомазание. Это вот миропомазание специально. Откуда это мира? Это раз в году. Целый год собирают для патриарха. Всякие там масла, не меньше 33 должно быть. На Востоке скупают, и где только можно, всякие масла такие, дорогостоящие. Благовония называется. Потом патриарх в Великий Четверг перед Пасхой совершает службу в Донском монастыре и освящает. И это показывают по телевидению, вы можете это в интернете увидеть. Такие красивые восточные там такие сосуды. И там это все мира содержится. Но сначала... Большой такой, такой котел там монтирован, печка специально, топит. И топить должны теми иконами, которые вышли, ну, которые уже съела моль там, или пришли в негодность. Их нельзя просто выбрасывать куда-то. Должны принести в храм, мы должны забрать это открыто. И тогда вот этими старыми, изжившими вот этими предметами растапливают, кипятят это все, оно кипятится, патриарх там стоит, так, мешает и все прочее, вот, освящается специальным чином, потом в эти сосуды разливается, и каждый архиерей, вот, архиерей наш, митрополит, берет под расписку определенное количество себе этого мира. И каждый настоятель храма, потом у архиерея, вот я постоянно беру для крещения. Вот крещение миропомазания. Выдается нам по 50 грамм, по 100 грамм. Поэтому, когда вот вы видите, крестили ребенка, крестят ребенка, помазывают сначала его там освященным елеем, такая кисточка, то для мира Не кисточка, потому что это слишком большой расход будет. А такой шарик на конце, это шаричек. Чтобы, так сказать, и этим шариком на шарик много не прилипнет. Уже вы представляете, если у нас 34 тысячи храмов.
Какой расход?
Какой, если будет каждой кисточкой мазать, то сколько патриарху придется осветить? А так все это по граммам. И вот этим миром все мы мазаем. И поэтому называется, все одним миром мазаны. Вот эти все незаконные, там священники какие-то сейчас появляются даже, вроде церковь он обосновал, ничего подобного. Законным является только то крещение и миропомазание, которое совершено в храме ответственным священником, зарегистрированным в нашем списке. А в храме должно быть это святое миро. И мы его бережем, оно у нас под замком, не просто взял человек, так сказать, и все. Оно у нас там хранится и все. Потому что это дело ответственное. От этого зависит, так сказать, то, что называется законность вашего совершения, вашего, так сказать, посвящения. Потому что во время миропомазания Господь дает Духа Святого. Священник говорит, печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Вот помазывает, так сказать. Чтобы человек получал как бы частицу вот этого благодатного мира, а его осветил первым делом аж еще от во времена апостолов, от Иисуса Христа. В православной церкви вот это преемство поколений, оно очень серьезно соблюдается. Нужно, чтобы посвящал священник или архиерей тот, кто сам получил законное посвящение. Поэтому это очень принципиальный вопрос. Вот советская власть хотела уничтожить всех священнослужителей. Вот к 1937-1939 году оставалось у нас на свободе только 4 митрополита и какая-то часть священников. Но пытались всех изничтожить. Потому что знали же, что преемство. Но патриарх тоже был патриархия, архиерей. Сколько расстреливают, здесь быстрее, так сказать, все-таки рукополагали. Но я вам скажу, ничего бы страшного не произошло, если бы коммунистам удалось извести всех. Вот извели всех. Но для этого есть всеправославное совещание. Вот сейчас будет у нас на Крите всеправославное совещание. Тогда можно запросить из такой же православной церкви, там, за Иерусалимской, там, Константинопольской, Антиохийской, там, Сербской, Болгарской, 15 таких церквей. Оттуда можно было. Но они надеялись, что у нас же как был лозунг во время революции. Мы сделаем мировую революцию. Мы уничтожим здесь и везде. Ну, знаете, замах, конечно, большой был, но замахнулись-то ведь на святое, не удалось. Вот сошествие Святого Духа – это тот праздник, связанный со Святой Троицей, который вот так является для нас таким основополагающим. И вот это тоже одна из культурных составляющих. Вот скажите, пословица «все одним миром мазаны» – это же культурное явление, верно? Но есть такая пословица, и что? И она как раз говорит о том, что на бытовом даже уровне это срабатывает как культурный код, если хотите, нашего сознания. Вот. И поэтому для нас это действительно важные праздники, все, и мы этим очень дорожим. А вот где, вы знаете, Духовской собор, вы скажите, вы, может, слышите, где у нас сейчас довольно часто употребляется термин? Свято-Духовский центр. Не слышали? Где у нас, прежде всего, Духовской собор был? На Охтинском кладбище. Прекрасный Свято-Духовский собор был. Разрушили, там осталась церковь. Покажи это самое. Свято-Духовский центр. Скажите, где это находится?
Вот что?
Александра Невская лавра. Там есть Свято-Духовский центр. Это большущий зал. Там Владыка Назарий все-таки сделали. Где проходят концерты, всякие такие представления. Это вот единственное место, где может, так сказать, увидеть и выставки, и концерты, и как-то почувствовать себя. Это то, что нужно при каждом храме иметь. Вот для нас, я говорю, нам бы желательно храм, иметь зал, ну, хотя бы мест на 500, потому что на Пасху. Мы сейчас как выходим из положения? Ну, воскресный день тут как-то сюда приходят люди, там еще куда-то. У нас мы сейчас тут вот все-таки маленький зальчик, видимо, сделаем там. Но вот на Рождество и на Пасху мне особенно, так сказать, обидно за людей, которые... Сейчас же очень много людей одиноких, сами живут, верно? Ну, что побыл на службе, пришел домой и будет разговариваться сам с собой, что ли? Это же не совсем не традиция. И тогда мы что делаем? Мы снимаем зал. Кто мне скажет адрес, Екатерина Михайловна? Ты скажешь мне адрес?
Ну, метро Чкаловская, но я все время забываю.
Там есть такой центр, да? Мы снимаем зал. Нет. Там я тоже забываю. Какая-то Петрозавод. Нет.
Двухсоставная какая-то.
Да. Во всяком случае, мы снимаем там примерно 500 человек вмещает. И после службы ночной, ночью у нас кончается служба на Рождество где-то около 3 часов. А на Пасху около 4 часов. И мы все туда переходим. И каждый человек приносит свое разговение. Не собор на себя берет эту обязанность, потому что это все-таки мы за аренду платим, но столы там у нас есть. Вот каждый приходит, что один салат принес, другой там какую-то колбаску, третий там что-то еще. И собирается вот народ, около 500 человек сюда. Мы туда идем и там разговляемся. И для людей есть возможность почувствовать себя в какой-то такой, в своей родной стихии, скажем так, в своей родной семье, верно? Там и дети там делают свое представление, и эти самые. Ну, еще создается такая хорошая атмосфера. А так ведь человеку, ну куда ему деваться-то свои, что он придет после службы и сразу, так сказать, все, с кем же он разделит эту радость. А вот это должно быть каждый раз, по воскресенье. И то, что этого нет, вот это и есть проблема разобщенности нашей. Что разобщены люди. Сходил в кинотеатр тоже один, пришел домой там, сходил там. Церковь негде тоже разделить радость. И вот это очень не учитывает. И от этого вот эта проблема одиночества, она приобретает просто катастрофический характер, потому что она загоняет человека в узкое очень пространство, ему негде себя выразить. И мы пытаемся как-то это разрешить. Что-то удается, но пока что, так сказать, таким образом только мы действуем. Так вот, как раз вот эти два праздника, Троица и Духов день, это, собственно говоря, один, так сказать, такой великий, такой внутренний, духовный, богословский смысл. Но я говорю, ну он оброс своей такой культурой, своими такими особенностями. Дальше поднимаемся вверх. Написано «Воскресение». Верно? Это что значит по-нашему? Пасха. Самый большой праздник. И вот заметьте, на Руси это всегда считался самый большой торжественный праздник. И на самом деле он великий праздник. На Западе там Рождество. Вот чем отличается западный человек от восточного? Запад со своими, так сказать, акцентами. И мы их не осуждаем, мы видим просто... Мы говорим, что у них есть свои особенности. Для них Рождество, оно такое более, так сказать, как-то ближе, что ли. Я бывал. Сейчас, правда, у нас, я в советское время бывал в это время на Западе. У нас же, благодаря тому, что разный стиль, то у них 25 декабря, а у нас 7 января. И когда конференция какая-то, там оказывается на Рождестве и сюда приезжаешь. Но у них это... приобрело такой характер коммерческий, что ли. И тогда мы как-то всегда ежились, ну как это праздник такой, они торговли, там их ярмарки, там, боже мой, что. А теперь у нас то же самое. Я, вы знаете, я сравниваю, ужас какой-то. Тогда мы, так сказать, как-то сокрушались и даже спорили с ними, что же вы сделали. А теперь у нас на Рождество превращается в такой базар, в такую ярмарку, в такой балаган. И когда нам говорят, надо переходить на новый стиль, почему вы празднуете по старому стилю? То вот я сейчас, я вам скажу, раньше я как-то еще как-то понимал это, а сейчас я радуюсь, что то, что сначала отойдет вот эта вся торговая, шумная часть, а 7 января у нас Рождество, уже все наелись, напились, навеселились, мы себе празднуем свое Рождество, и никто нас не обременяет, и никому это не в тягость.
Да,
но
удержать пост
родительства
да,
последние
дни, ну никак.
Но и надо, нет, выдал, есть для этого в церкви есть свое правило. Пост посла ослабляется при условии, что вы потом наверстаете. Вот. Что вы. Вот эта форма, она, кстати, нас очень давит и надо. Когда ее не понимает до конца, всегда можно прийти. А вы знаете, пример есть святой. Вот Антоний Великий такой был, подвижник египетский. Строгач был, это же от него пошло, знаете ли, пища, хлеб и соль, так сказать, пища Антония. Вот он вроде так. Но когда его приглашали в гости, он ел все, что дают. Сказано у апостола Павла, предлагаемое доедят. Все. Он не боялся огорчить хозяю, огорчить праздник. Он сказал, нет, все. И это записано в житии и в истории церкви. Но зато он возвращался, он 2 дня вообще хлеба не ел. Но это в его, так сказать, силах было. С тем, чтобы как-то себя, то, что называется, сбалансировать, что ли. Вот. Не потому, что он торговался с Богом. Можно и так посмотреть. Ну вот, Питер это, что, мол, какое-то штукарство. Ничего подобного. Просто церковь очень ценит здоровье человека. Это священный дар. Здоровье самое ценное. И здесь каноны церковные о посте. Вот это у нас тоже такая крайность. Как пост, так вот некоторые старушки уже на страстной неделе, уже концы, мы их выносим. Так сказать, допостились. Это называется грех тонкого самоубийства. Нельзя свое здоровье, над своим здоровьем издеваться. Нельзя доводить себя до изнеможения. Может, одинаково, что вы обопьетесь алкоголем, что вы запаститесь. Это два полюса, две крайности. Нельзя этого делать. Нужно делать все для того, чтобы вы были здоровы, жизнеспособны и способны были бы, так сказать, и себя обслужить, и другим помочь. Вот это главный тезис. Так вот, Пасха у нас это действительно самый великий праздник, какой есть на, так сказать, в церкви. И очень характерно. У нас он самый главный. Потому что я вот вам приведу такую разницу. Есть воскресение, а есть преображение. Два праздника у нас. Вот Пасха и преображение. Вот будет скоро преображение в августе, верно? Два тезиса. Какая разница, вот вдумайтесь, между понятиями преображение и прогресс? Вот есть разница? Вот смысловая разница. Есть преображение и прогресс. Это одно и то же или нет?
Ну, синонимы.
А?
Синонимы, близкие по смыслу.
Синонимы. Но какая у них внутренняя нагрузка, так сказать, культурный.
Нет, преображение – это изменение какое-то, а прогресс – это развитие.
Движение вперед.
Вот в церкви, в церковном языке преображение – это включает в себя внутреннюю, моральную, духовную, так сказать, составляющую, которая вас изменяет, как-то преображает из греховного состояния в правильное. Без этого вы ничего внутренне, если у вас внутренне нет вот этого чувства, что я человек все-таки немощный, что я слабый, что у меня есть грехи и недостатки, и что, Господи, помоги мне как-то избавиться, Если вы внутренне, так сказать, решили, что вы боретесь с курением, там, с алкоголизмом или чем, то вы победите это дело. А если вы, это для вас отсутствующее, просто будет вас врач там кодировать там, или как сейчас зашивать, прошивать там что-то, я не знаю, то это другая совсем. Прогресс – это когда вы физический мир изменяете с тем, чтобы извлечь побольше выгоды. Совершенствовать. Потому что вот преобразует же природу, понимаете? Вот они когда преобразуют, с какой целью? Человек всегда, если у него нет внутреннего духовного вот этого фундамента, ответственности, что это все-таки любое творение, оно все-таки перед Богом, оно все-таки живое, так сказать, и ты ответственен за него. И если ты только преследуешь одну такую материальную цель извлечения выгоды для человека, комфорта, там, денег, я не знаю, вот этот прогресс, когда говорят, вот прогресс, и когда это еще было до изобретения всяких вот этих систем, которые научились извлекать из природы все, что можно и все, что не можно. Тогда еще можно было как-то этим... Почему у нас в начале 20 века наука и религия боролись тогда? Религия стояла на том, что нужно быть осторожным. И она до сих пор стоит, что это же творение Божие. Нужно за последствия отвечать. Это очень важно. Нельзя так опрометчиво. А наука говорила, вот мы не будем ждать милости от природы, мы сами их возьмем, мы новый мир построим.
Все разрушим.
Да, все разрушим. Мы штурм небес. Была такая книжка выпущена, «Штурм небес». То есть Бога отвергаем, строим царство, рай на земле без Бога и все прочее. Ну и что? Достроились. Без учета вот этих нравственных требований, нравственных категорий, ну что достроились? Воды скоро не хватит. Растения тоже страдают. Животные уже и так не знают, куда деваться, так сказать, потому что все находится. И человек сам себя уже иногда, ему уже не дискомфорт какой-то. Уже мало места, где человек может себя как-то расслабиться и с природой почувствовать. Все время мы находимся в каких-то тисках. Стоит нашему городу электричество, проводок отрезать, питательный электричество, и весь город станет, все станет. Кто будет воду качать? Кто будет... Все, конец. Кто будет на эти этажи кого поднимать? Человек сам себя загнал вот в эту, так сказать, систему. Но самый большой, мне кажется, самый яркий пример, это вот с Чернобылем. Вот когда случилась Чернобыльская эта катастрофа, тогда люди как-то задумались, что это означает. Там в чем дело? Там же расщепление атома идет, верно? И он, если расщепляется, то уже, брат, он, видите, на сколько лет. А вот религиозная составляющая говорит, ты науку-то используй до такой степени, что ты не должен терять контроль. Вот ты умел ее расщепить, так изобрети такую систему, чтобы можно было в случае чего вернуть его в нормальное первозданное состояние, собрать. А то говорят, а он разлетается, и теперь его не собрать. Теперь все летает и все прочее. Вот это безответственное отношение к природе. Вот это есть, так сказать, прогресс. Он должен быть под нравственным духовным контролем. Вот воскресенье, праздник и преображение, они как раз терминами даже в нашей культуре обозначены воскресенье и преображение. Мы не называем это прогресс. Потому что, когда на преображение освещают яблоки там, и винограды, то природа преобразилась, верно? Дала свои плоды. И на Пасху у нас. А вот скажите, вот воскресение Иисуса Христа. Да, действительно, Господь воскрес, в Евангелии об этом написано. Факт исторический. Но, скажите мне, какая вот культурная составляющая этого праздника у нас? Что у нас связано, какие культурные, так сказать, ценности связаны с воскресением? Ну, какие? Ну, что у нас на Пасху бывает? красят яички. Куличи пекут. Верно? Это же культурная составляющая. Интересная, правда ведь? Храм у нас. Какие храмы воскресенья у нас есть, скажите? Ну, назовите мне. Спас на храме, это воскресенье, да. И дальше у нас, покажи нам еще. А? Смольный собор воскресенский тоже. А это вот что за храм? Варшавского вокзала воскресенский храм.
Так основные эти.
Так, а у нас Новодевичий монастырь. Тоже ведь кажется воскресенский, да?
Да,
и Казанской Божьей Матери там. Вот. Во всяком случае, вот по этой книжке, вот и куличи, и яички, и освящение куличей, это всегда такой радостный праздник. И вот я вам скажу, что сейчас, скажу так честно, плохо, конечно. Потому что в основном, я помню в детстве, у нас, поскольку деревня была, то каждая семья, в каждой семье пекли куличи. У нас такие были высокие, такие большие. И вот было интересно, хозяйки между собой соревновались. Но у каждой же свой кулич. Их же одинаковых невозможно. Мы все, как бы вы ни старались, хоть рецепт для всех можно один взять, но вкус будет свой. И вот всегда в гости ж ходили, и вот всегда хозяйка присматривалась, а что там, как его там хвалить, будет хвалить или не будет хвалить. А вот сейчас, к сожалению, ну это в городе несут в основном испеченные, изготовленные куличи на заводах. Эти. Вот покупают все это дело, и, да, не так много, но есть, правда, довольное количество семей, которые приходят с семьей вот в Великую Субботу, когда мы освещаем в Пасху, когда вот сами изготовили, вот дети покрасили яички, мама там готовила эти куличи, вот, и все это. И тогда, понимаете, чувствуется вот эта атмосфера тепла семейного какого-то, традиция такая. Вот. И всегда учили, специально же было, но у нас не так соблюдалось, а это вот в Священном Писании есть такой пример. Вот апостол Павел был такой великий апостол. И вот он пишет. Он был такой великий человек, он держался принципа быть независимым, свободным. А что значит быть независимым? Это значит умение в любой ситуации самого себя обслужить, прокормить, одеть и все прочее. Вот это называется независимость. И он этим очень дорожил. В результате чего? Он, будучи великим человеком, он плел там корзинки какие-то, продавал на рынке, покупал себе еду. За счет этого он был независим. А в результате чего у него так получилось? А потому что он был из еврейской семьи, а у евреев очень четкое правило есть. Оно, кстати, до сих пор соблюдается. У них они преподают ведь не так, как вот я говорю, мы в четвертом классе основы православной культуры. Один раз в 10 лет. У них, начиная с детства, Тору чуть не наизусть. Наизусть. Вот, до конца. Так же, как у мусульман. А это мы такие свободолюбивые. Так вот там написано, если отец не учит своего сына простому элементарному ремеслу, которое даст ему возможность прокормиться в любой ситуации, чинить там обувь, что-то там мастерить, чтобы можно было реализовать и купить, он его учит воровать. А если мать не учит свою дочку семейный очаг, так сказать, устраивать, беречь, готовить там, штопать, я не знаю, все, она ее учит воровать. Очень жесткие правила были. В результате все дети должны были знать, вырастать вот в этой ситуации. И, ну, так же, как у нас в деревне, например, это среди старообрядческих семей это было развито. Сейчас тоже все изменилось. У нас село практически исчезает почти. Потому что то пьют, то вообще, так сказать, умирают. А у нас это все сохранялось, тоже учили все, но особенно я наблюдал эту традицию. Вот если в семье девушки есть, то обязательно должны были подушки приготовить, всю, так сказать, вот это одеяло. Вот. И когда кур там, ну, в деревне же сами, так сказать, и уток держат, и гусей, и куры, и все. И вот когда их резали, то перья не сжигали, не выбрасывали, а обрабатывали, все, и с них делали подушки. Такие красивые, толстые какие-то. Они никогда, с перьев подушки, они никогда не сплющиваются, знаете ли, не сбиваются. А они всегда пушистые. Вот я помню, у нас эти подушки, даже я когда женился 50 лет назад, это было, у меня тоже матушка из Украины, так теща привезла подушку. Обязательно. Но у нас так до сих пор и есть. А как же иначе? Иначе это как-то... Но вот в этих деталях, понимаете, заключены вот эти особенности нашего национального самосознания. И праздник Пасхи, он как раз связан, поскольку это же весной, и все. Перед этим ведь Великий пост есть. И там тоже свои традиции в Великом посту. Вот в марте месяце есть праздник 40 мучеников. Так пекут, жаворонки называются. Угу. Такие булочки, знаете, раз, и этот, как жаворонки, и еще вставят эти самые черненькие эти глазки, жаворонки. А туда вставляют некоторые там копеечки какие-то. Вот мы дети, я помню, важно было... так сказать, каким-то образом, так что если тебе попала какая-то жаворонок с этим копейки, то это, так сказать, уже какое-то для тебя приобретение. Вот. А в середине поста пекут кресты, булочки такие крестиком, вот так. Ну, назывался крестопоклон, уже половина поста прошло. Понимаете, это вот элементарные традиции, это культурная составляющая. Но вот они как входят в человека, в семье. И, пожалуйста, сравнивайте, а что у католиков в это время, а что там у протестантов, а что там у кого. У нас, я вам скажу, настолько богатая культурная составляющая, что если ее знать, то мы могли бы мир обогатить просто. У нас есть что сказать. Вот. Ну вот мы, я вам скажу, вот у нас уникальное есть явление, вот сейчас нам показывает Екатерина Михайловна, только в нашем соборе есть воскресная, пасхальная это экспозиция. Это я сделал. У нас три их. К Рождеству вертеп, к Пасхе вот, воскресение Христова и к князю Владимиру просветительская. Так сказать, там князь Владимир, Кирилл и Мефодий. Мы всегда делаем это, чтобы к Новому году показать. Это, я вам скажу, вообще-то, это западное, конечно, такое изобретение. Но сначала меня очень критиковали. Пытались заподозрить меня, что я изменяю православие, что я там все. Ну, у нас же народ, так сказать, как-то уж очень подозрительно всегда. А потом понравилось. Причем каким образом? Потому что дети-то приходят, и им очень нравится. Там ослик у меня, он, видите, стоит. Он овечечки там, все это дело, там женомироносец, и все мы подписали, грамотно представили. И тогда учителя оценили, что это наглядное пособие. Я был свидетелем, когда папа пришел со своим ребенком, вот, а ребенок, видимо, ходил уже в воскресную школу, уже просто так не скажу. А у нас написано «вертеп». И папа говорит, да что такое вертеп? Слово страшное. А ребенок говорит, это же вертеп рождественский. Это ясли называется вертепом. Малый ученик растолковал папе. А, оказывается, этому, в этом слове есть еще другая, так сказать, составляющая. Понимаете, вот как влияние культурного такого явления, оно все-таки полезно служит. Но во всяком случае у нас это наглядное пособие, и учителя, я смотрю, довольно чаще стали приводить детей. Вот они там имеют возможность сфотографироваться и все. Пасхальное это. И вместе с тем, мы же там поместили тех, кто был свидетелем воскресения, вот там жены мироносицы, вот там апостолы, апостол Фома. Это же все связано с воскресением. Вот почему сказано Фома неверующий? Знаете, вот откуда же это идет?
Ну, не поверил там
чему-то. Ну, не чему-то, а он воскресенье, а не больше, не меньше. Вот все видели, а ему говорят, так мы видели Иисуса Христа. Ничего не... Я пока, говорит, не увижу сам, и пока сам вот так не притронусь, не поверю. Так вот, что самое интересное. Прошла неделя, и церковь как раз это празднует. Специальное воскресенье называется апостола Фомы. И когда Господь явился, он говорит, ну вот смотри, вот я, вот попробуй своими руками, все. И Фома действительно прикоснулся и удостоверился, и сказано, что поверил. И вот что интересно, что Господь его не осудил за то, что он полюбопытствовал и сказал, что я не поверю, пока не... Казалось бы, ну как это апостол сомневается, говорят свои же коллеги, и Господь говорит, что ж ты сомневаешься? А Господь вправе сказал, ну что ж ты сомневаешься? Он говорит, нет, нормально, любопытство, это вот как раз и есть тот дар, который двигает человечество по пути развития. И хорошо, если бы оно шло по пути преображения. Но вот когда после реформации стали действовать по принципу прогресса, это же с эпохи реформации пошло. Когда Лютер в 1517 году пробил свой тезис и сказал, форму отвергаем, и начинает, пошла наука, так сказать, все дозволено, все важно, и раз человеку интересно, пускай он и... А вот церковь говорит, великий дар любопытства, великий дар талант исследовать, наука великое дело. Но если она без нравственного контроля, без духовного, она может для человека оказаться губительной. Она может ему совсем навредить. И вот таким образом воскресение является... Ну, еще церковь в связи с праздником воскресения чтит праздник, специально есть неделя Жен-Мироносец называется. У нас наш строй социалистический противопоставил этому празднику. Это, собственно, неделя женщин, которые несут мир в души людей, проповедь о воскресшем Господе, потому что Христос воскрес, это для того, чтобы люди в мире жили, при свете. И они первые увидели, удостоверились и понесли по миру вот эту радость. Поэтому церковь их считает, специально день, неделю посвящает их память. Это мы поздравляем своих женщин, так сказать, кто. И это, вы знаете ли, это доказала практика у нас в России. Потому что когда после революции объявлено было, что Бога нет, церкви не должно быть, и мы разрушаем все, они сажали, расстреливали, сажали, разрушали, то в основном, потому что мужчин почти всех пересажали, священников уж точно большинство. У нас в нашей базе данных в соборе около 40 тысяч священнослужителей были расстреляны, есть имена расстрелянных. То в основном я был в советское время священником. Я помню, когда бабушки приводили крестить своих внучек, внуков, тайно образующих, и просили, крестите, батюшка, но не записывайте. Потому что велась регистрация, нас обязывали, так сказать, следить особенно. И были такие случаи, когда бабушка крестила внучка, а он пришел домой и сказал, папа меня крестил батюшка, а он коммунист. Он на бабушку, ты чего сделала? Крестил, ах так, ладно. А кроме того, еще, так сказать, вовремя не предупредили, внесли в список, кто открестили, заплатили там 3 рубля, было крещение, что ли. Выходила налоговая служба, брала этот список, даже контролировали финансы церкви, выписывали, посмотрели, ага, коммунист, а где он работает на таком-то заводе, и исключать из партии. Он что делает? Он бежит, так сказать, по полицию туда, в горосполком. Горосполком был такой специальный уполномоченный совета по делам религии, который смотрел за этим делом, должен был отвечать, что в церкви творится. И приходили к нему и говорили, меня из партии исключают, раскрестить не надо. Нет, бабка крестила моего ребенка, нужно раскрестить. У меня сам полномочий, я же был ректором академии тогда, и я помню, как мы бились за эти все дела. А он говорит, а невозможно. Если уж крестили, то все, конец, нельзя раскрестить. Как же так? Ну так тебе с партии выкинут, конечно, но я ничего не могу сделать. Ну как вы не можете по полу там прижать, да что это такое? Что же это? А что, все? Крещение не смываем. Веру в единое крещение сказано в символе веры. Навсегда. И все. Его исключали из партии бедного. Ну и что вы думаете, после этого, так сказать, благо было, что ли, человеку? Но я говорю к тому, что вот такие вот традиции такие жуткие были. Вот. И это действительно составляло такую проблему. Но во всяком случае, вот эти культурные такие составляющие любого праздника и любого действия в церкви, они все-таки имеют свое такое серьезное значение. И праздник воскресения, вот и жены мироносицы, они действительно наши бабушки тогда. Но Господь спас, конечно, свою церковь, и Господь не позволил все это до конца разрушить, потому что на 41-й год у нас оставалось на свободе 4 митрополита и несколько священников. Потом война началась, все, журнал «Безбожник» закрыли. Вот Сталин встретился с митрополитом Сергием и сказал, давайте будем патриарха и храмы открывать, и выпускать тюрьмы людей. И все это пошло тогда по-другому уже, до Хрущева. Хрущев опять прошел, опять решил последнего попа показать по телевизору. Разрушили 10 тысяч храмов еще, те, которые остались. Чуть не пересажали всех священников. Но тут Хрущева сняли, Брежнев стал. Застой. Остановилось все. Потом пришел Горбачев. Стало перестроиться. Стало, так сказать, по-другому. Сейчас мы в другом плане. Но во всяком случае, жены мироносицы для нас очень важны. Но коммунисты, когда в 17 году сделали переворот, они тогда Клару Цеткин, то есть Международный женский день, чтобы альтернативу церкви сделать. Ну и что, мы теперь празднуем два праздника, я считаю, нормально. Мы и праздник мироносец отмечаем, и Международный женский день. Когда у меня перед этим спрашивают, как вы, да нормально? Кто же, Господи, просто два, хоть три праздника, лишь бы люди достойно отмечали. Почему? Женский труд и женское служение – это такое важное в церкви служение. Так вот, с праздником Пасхи, теперь еще с праздником Пасхи связан вот календарь. Пасха имеет свой еще и календарь. Видите, она каждый год в разное число. Вот Рождество у нас в числе стоит, и другие праздники. Это один календарь. А пасхальный период – это свой. Это надо, чтобы перед Пасхой был 49 дней пост. А после Пасхи 50 дней до праздника Троицы. Это пасхальный период такой вот. И Пасха празднуется в зависимости от луны, так сказать. Там полнолуние, и мы должны, так сказать, быть после этого праздник. И главное, чтобы она не совпала с еврейской Пасхой. И там высчитывается. Поэтому у нее хождение этого, так сказать, праздника целый месяц. Может это 5 мая быть, а может 15 апреля.
А да. Благодатный огонь, он в какой день должен сойти?
Благодатный огонь – это перед Пасхой в Великую Субботу. Вот если Пасха…
Наш Пасху.
Да, в наш. Потому что с нами вместе Иерусалимская церковь празднует.
Вот перед их Пасхой благодатного огня не должно.
Не бывает. Не то, что не должно. Не бывает. Бывает только в наш благодатный день. И вот это период этот, так сказать, является. А еще от этого зависит, что у нас Петров пост летом есть. Петра и Павла у нас ведь 12-го, так? Если Пасха поздняя, то Петров пост маленький. А когда Пасха ранняя, то Петров пост большой. Вот по этому поводу идет большой спор. Часть, ну вообще по-нормальному-то, лучше бы сделать 5-6 дней, дать бы Петру и Павлу, так сказать, поста. Остальное нет, старшее поколение и такие, поскольку наша церковь пережила вот эту эпоху гонений, разрушений, и все это делалось под такими благовидными предлогами всякими, то всякие изменения сейчас в церкви, они очень чреваты. Потому что люди расколятся, они так, они не так. Поэтому ни патриарх, ни никто из церковных людей не пытаются с этим. Пока это поколение живо, а я думаю, еще не одно поколение будет, так сказать, стоять перед этой проблемой. Сейчас какие-то движения, изменения в церкви делать очень опасно. Потому что есть люди... традиционалисты, есть какие-то либеральные какие-то течения. Церковь должна быть над этим. Вот есть у нас, она существует. Другое дело, сейчас вот, видимо, вот этим летом сейчас вот соберут все православные совещания, такой собор. Они там предполагают решить вопрос, можно и так, и так. Хочешь – постись. Не хочешь – не можешь не постись. Не является это, так сказать, нарушением, что ли, поста. Но даже за этот либерализм, и то, так сказать, не все согласны. Вы знаете, в церкви это такое нежное и осторожное должно быть. Это поле такое, здесь любая какая-то такая оплошность или какая-то опрометчивость, она грозит тем, что кто-то обидится. Кто-то посчитает, что это для него не позволи, нельзя так делать и все прочее. А все-таки церковь должна считаться со всеми, каким-то образом нужно разъяснять, делать возможным дозревать людям до сознания. Если бы у нас была вот эта культура с первого класса, я говорю, с детства, с семьи, на всю жизнь везде одинаково, было бы проще. Но у нас... Поскольку поколение выросло при советской власти все-таки не воцерковленным, поскольку все это у нас носило такой характер, ну такой, знаете, какой-то, я бы даже сказал, какой-то кощунственный. Ведь в фильмах никогда не показывали в советское время священника в нормальной одежде. Все в каком-то таком карикатурном свете. То у многих людей представление о православии, такого, знаете, народного творчества. И сейчас мы страдаем от того, что к православию, так сказать, прилепляются, скажем так, все, кому не лень. Я очень жаль. И от этого мы иногда приобретаем довольно комический характер. Потому что есть и священнослужители, которые не учитывают каких-то моментов. И вот эти все новоявленные проповедники, они все очень странные какие-то. О Пасхе, я вам скажу, можно многое говорить. Это интересный и важный очень для нас. Это, собственно говоря, праздник, который является центром. Вот удивительно, вот наше даже в безбожное время, а все-таки воскресенье было воскресеньем. Хрущев пытался перевести страну на пятидневку, чтобы уйти. Он понимал, вот Хрущев, он такой вредный, он очень как-то так подсказки, что ли, но он понимал, что он хотел перейти на пятидневку, чтобы не называть воскресенье. Чтобы воскресенье не было праздником. И не удалось ему. Он же выступал за реформу русского языка, Помните, Заяц, писатель Заяц, он все говорил, как слышится, так и пишется. Он провозглашал. А в церкви он сделал очень много вреда, я вам скажу. Он много очень при нем храмов разрушено. В Иерусалиме он отдал всю нашу землю израильтянам за лиму, за эти самые,
за апельсины.
За апельсины. Просто 3-4 парохода, там апельсины не сгнили по пути, а земля наша была. А там было пол Израиля нашей земли. Скупили тогда наши монахи. И за 3 дня до своей отставки он подписал этот указ передать израильтянам все это дело. И вот такая ситуация. Но, видите ли, Бог не позволил. Ну, что делать? Но пережили мы эту эпоху. Думаю, что не все так просто, как иногда правителям нашим кажется.
Это русская миссия, там столько поколений нашло, чтобы эту землю всю собрать, да. В Израиле.
Собирали очень медленно, скупали потихоньку. Не разрешалось тогда, все равно приобретали. Он взял, сказал, дайте нам апельсин, мы вам отдадим землю. И все храмы зарубежные, кстати, большинство храмов наших зарубежных, в 1932 году, когда правительство познало, нам это не нужно. И наши храмы с нашими землями совсем ушли просто так. Представляете, как безрассудно и без... Я не знаю, как это назвать.
Ну как же так? Церковь отделена от государства. Какое имел право Хрущев распоряжаться?
Ну правильно.
Церковным он... имуществом, если церковь
нет,
отделена
они,
от
они,
государства.
Нет, они считали, что они реквизировали все. Церковь отделена. Но я вам скажу, вот самый больной вопрос для них был. Я же был ректором Духовной Академии в то время. И вот в день Конституции, 5 декабря, был советский, день Советской Конституции, мы обязаны были по предписанию вот этого уполномоченного приглашать лектора из общества знания. Было такое общество знания на Литейном. Когда нужно было пригласить обязательно лектора, чтобы он прочитал студентам академии, семинарии, какая хорошая у нас Конституция. Приходил международник, действительно хороший дядя приходил. Читал лекции, мы собирали в окном зале, все сидели торжественно, слушали, все. Великолепная наша Конституция, и прав тьма, и свобод полно. И вот студенты, они же везде студенты, что в семинарии, что везде. Поднимают руку и говорят, вот скажите, пожалуйста, а вот у нас в Конституции написано, церковь отделена от государства. А вот когда я отделен от государства? Когда человек советский отделен от государства? Когда он лоб перекрестил? Когда храм переступил порог? Или когда? Вот конкретно. Одно дело, так сказать, лозунг, а вот когда? Ну, вы знаете, да вот, да, ну как, ну конкретно. Вот. Можно себе представить, что человек отделен от государства? Невозможно. Ну когда вот он? Знаете, туда-сюда, там что-то выкручивался. Второй поднимает руку и говорит, а скажите, пожалуйста, а милиционер может быть верующим? Ну и конец. И все. Скажи он, что может, его в обкоме партии там помогут, так сказать, понять. Скажи, не могут, уже Хельсинская декларация, где же тогда свобода? Вы же сказали, по Конституции все свободны, кто хочет, тот и верует. И вы знаете, все. После этого аплодисменты, хохот, смех там и все прочее. Ну, как студенты. Представляете, 300 человек студентов, их тоже их удержат. Я прихожу в кабинет, потом звонит мне уполномоченный. Вот, и говорит, ну что же это вы там провокацией занимаетесь против советской власти? Настроите лектор-то, вы его смеяли, мы вам послали такого лектора, международника. Как вам, что это такое? Я говорю, Григорий Семенович, ну я же не могу студентам всем рот, так сказать. Они же, естественно, это же молодое поколение, а не старого поколения. Понимаете, так все. Это же молодое, эти люди молодые, что я им могу сделать? Они свободны. Они услышали лекцию, что свобода, и что лучшая конституция. Они и спрашивают. Идите вы им, говорю, нет, это вы обязаны воспитывать, вы должны там их, так сказать, дисциплины у вас никакой, и все, развал какой-то. Да при чем тут развал? Да вас надо там выговор. Но я же не партийный человек. Вы это по партийной линии делаете выговор. Почему вы посылаете мне такого лектора, который не может два слова сказать по этому? Это так же, как в этих вот делегациях, когда я бывал. Они действительно все дрожат, чтобы им только не задали вопрос, почему у вас в уставе партии коммунист должен быть атеистом. Ну почему? Вот, объясните. А они не могут объяснить. Ну так зачем это тогда в уставе говорят, держите этот пункт? Если вы не можете, то выкиньте его. Нет. Так и здесь. И вот такая вот, если вы говорите о свободе, так давайте, так сказать, каким-то образом на практике все это применять. И вот всегда вот эти столкновения, они характеризуют, конечно. И мне всегда было жаль наших людей. Хорошие люди, учителя очень хорошие были в этих делегациях. И это самые такие вроде совестные люди и все прочее. Но из-за того, что есть дисциплина вот эта жуткая, что нельзя о Боге нигде слова сказать, все это приобретает вот такой какой-то комичный характер. Мы сами себя... А вы знаете ли, это работало, и сейчас, кстати, работает на формулу. Дело в том, что и это давнишняя система, так сказать, подхода к нам. Византийцы, но эта система, собственно говоря, идет еще с Библии, она, кстати, идет. Вот если мы будем проходить Библию, если дойдем. В Библии что сказано? Что Бог сотворил человека, заключил с ним завет и сказал ему, вот тебе земля, рай, вот тебе твои таланты, здоровье, трудись, вот, так сказать, размножайся, ухаживай за землей и развивайся. Человек сказал, прекрасно. Но пришло какое-то время, потом первые наши читатели, хорошо, конечно, у Бога быть на послушании, но я просто утрирую, но говорю, ну хочется быть посамостоятельнее. Зачем нам? Как всегда дети, знаете, говорят.
Я сам знаю.
Я сам. Знаете, вот ребенок мой, я сам. Хотя сам пойдет и что-нибудь напедокурит. Ну и что? Так и получилось, что Ева сказала, вот сказано, нет, она, я попробую, да, с подачи, так сказать, змеи и все прочее. Но потом система развивалась, и тогда Бог сказал, вот хорошо, всех надо воспитывать, все это хорошо, но надо же, чтобы кто-то был представителем уже, так сказать, персонально за все отвечал. Избрал еврейский народ, благословил, ну, вот будете меня представлять, так сказать, перед народом. И что? Вместо того, чтобы почувствовать себя представителями от всех, евреи сказали, ага, нас Бог избрал, мы, значит, лучше всех. Мы первый сорт, все остальные второй сорт. И даже в Библии запечатлено. Если народ еврейский называется Гоим по-еврейски, Гоим, то все остальные изгои. Вот отсюда этимология это, знаете ли? Вот есть избранный, лучший, а есть изгои. И так это вошло. И Иисус Христос пришел специально, сказал, вот целое же, я вам потом книжечку дам, я написал по этому поводу книжечку. И Господь сказал, Иисус Христос, вы должны быть как все. Вас избрали, вам благословил Господь, быть представителями от всех, представлять всех, а вы стали представлять самих себя. И еще других унижать. И это неправильно. И Господь им в Евангелии там написано, вы сыны дьявола, вы такие, не надо, вы неправильно действуете. Евреи взяли его, распяли, сказали, мы с такой философией не согласны. Распяли. Воскрес. Дальше апостол Павел, все сказали, все равно все равны. У Бога все одинаковы, нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни женщины, ни мужчины. Все у Бога одинаковы. Не мерятся до сих пор. Римляне захватили эту идею. Сказали, кто римский гражданин, тот нормальный. Все не римские граждане, второй сорт. Апостола Павла, ну вот вы когда читаете книгу «Деяний», там есть такой апостол Павел, он же из евреев был, и все. Но был римский гражданин. И вот его за его веру схватили римские эти самые воины и стали его, так сказать, допрашивать там и бить плетью. А раньше 40 ударов, это, так сказать, нормально было. И вот сказано, журналист Лука, он историк, так он отмечает такую деталь. Ему дали 40 ударов без одного, то есть 39. А почему? Как римскому гражданину. Потому что это нормально, когда по закону. Но если бы, не дай бог, 41, то уже вас за это привлекли бы, за оскорбление римского гражданина. Поэтому лучше чуть-чуть не добрать, чтобы не попасть на вот эту, так сказать, вот эта деталька, она там как раз отмечена. Вот. Потом Римская империя кончилась, стали византийцы, греки. Вот они до сих пор кичатся своим. Сейчас вот Путин был, он их там подхваливал, что у вас там Аристотель и все прочее. А греки, византийцы, говорили, сначала Бог сотворил грека, а потом варвара. И поэтому мы по отношению к Византии, варварские страны, варвары. Мы не, мол, ни в какое сравнение с греками не идем. Это сейчас повторяет эту ошибку вот, Украина. Я же сам с Украины, я очень люблю свою страну. Но они говорят, сначала Бог сотворил украинца, а потом уже русского. Русские, это они сейчас выдвинули идею, что мы вроде по отношению к Украине какая-то там такая отсталая, какая-то, так сказать, не полуразвитая нация, что ли. А первый сорт это украинцы. Это вот они повторяют ту же ошибку. Кстати, у нас на Руси тоже сейчас некоторые говорят, что русские, так сказать, первое дело, а все остальные. Это все очень плохие теории. Ну, Византия, так сказать, вот считались, что варвары. Вот. Потом Византия сошла со сцены, появилась арийская теория. Арийцы – это первые, а все остальные – недочеловеки называли. Вот же война насчет чего было. Цыгане, славяне, евреи, это все недочеловеки. А первое дело арийцы. Сейчас американцы пытаются, сейчас сначала американец, а потом все остальные, они сейчас вот эту систему. У нас тоже пытаются сказать, что Русь особенная, и она первым делом самая лучшая, самая избранная, самая чистая, все остальные вроде. Нельзя на эту теорию попадаться. Вот православный человек, христианин, все у Бога одинаковы. Всем Господь дал и таланты, и возможности. Как проявлять себя, это другой вопрос. Но нельзя на эту тему, на эту систему становиться. Это очень опасная система. Она потом будирует в человеке животные чувства ненависти, вражды, заражает, возрождает какие-то отрицательные вот эти. Я как-то даже читал.
Это гордыня.
Да, это в человеке, говорят, сидят какие-то бациллы вот этого, так сказать. И человек начинает заражаться этим, отравляется сознание. И с ним уже ничего не может. Вы с ним нормально говорить не можете. Потому что он уже, так сказать, стоит на своем вообще. А это очень опасная штука. Это нельзя такие вещи делать. Ну и я вот опять-таки возвращаюсь к этому, что нужно каким-то образом все-таки воспринимать христианство так, таким, каким его Господь Иисус Христос нам открыл. И в Библии они, все это есть. А не то, потом каждый народ себя выпячивает, выделяет, а потом на этой основе строит свои теории воспитания. Вот детей воспитывают, представляете? Вот я же на Украине бываю, это же моя родина, я езжу туда. Я смотрю учебники. Ну, конечно, ужасно. Там настолько все с первого класса пронизаны, что русские это такие уже враги. Ну, откуда такое? Я же вырос там. Не было там такого никогда. Никогда такого не было. Всегда у нас... Мы даже не чувствовали, что где-то есть там украинцы там или русские. Вот у меня деревня. Половина... У нас была десятилетка с украинским языком преподавания. И другая десятилетка с русским. И чтобы у нас возникали какие-то где-то проблемы, что они такие, тут никогда не было. Сейчас это же просто какой-то кошмар. Детям с детства внушают, что москали это извечные враги. Ну зачем это делать? Что же эти бедные дети будут делать, когда они вырастут? Мы же соседи, одна суть, один язык, одна вера, одно все. Я не понимаю, вот действительно можно отравить сознание людей целой нации. Я вам скажу, если уж немцев отравили фашистские идеологии, целую страну цивилизованную. Это не какая-то джунгли, где там какое-то племя. Страна такая была отравлена, все шли, что тут не до человека, надо их уничтожить. Но это просто какой-то кошмар. Это вот очень опасная, так сказать, ситуация. Не нужно на нее никогда поддаваться. Имейте в виду, если вы хоть где-то что-то будете чувствовать, что там у детей или у кого-то возникает система, что мы лучше других, не надо это поощрять. Это очень опасно.
Знаете, как с семьи много это идет?
Да, я знаю. Я знаю. Особенно в православных, архиправославных этих семьях. Это беда, мы сколько с этим боремся, но они вот такими какими-то группками живут. И они просто, я вам скажу, это вот самая большая опасность для нашего такого, я бы сказал, развития и все. Мы страна, у нас 180 национальностей. У нас все религии есть. И христианство, и буддизм, и ислам, и протестанты всех мастей. Все есть. Сейчас даже язычники появились. Эти самые. Не дай Бог, если мы будем сползать на какую-то систему противопоставления. Вот почему я хотел бы, чтобы усвоили вот православную такую. Если ее усвоить, то тогда очень легко вы вступаете в диалог с другими. Потому что вы знаете свое. Вот мы дойдем, еще сколько у нас уже времени осталось, не так много. На следующий раз кончим. Вот когда мы все это усвоим, и тогда вы почувствуете. Вот, например, что нас роднит с католиками? А у нас с католиками почти все приемлется, кроме понятия о Святой Троице. Там есть один нюанс, что они считают, что Иисус Христос, Святой Дух через Него сшел. Но это уже богословские тонкости. Почитание Божьей Матери у нас оно на высоком уровне, но у них, так сказать, еще выше. А все остальное у нас с ними одинаково. Вот с мусульманами у нас что роднит? Они верят в Бога, и мы верим в Бога. Только мы Бога представляем Троицу, они Его представляют как единое лицо. Аллах. Вот они. А остального у них нет. Но это не означает, что мы должны им говорить, у вас этого нет, значит, я вас буду ненавидеть. А что у вас вместо этого? А у них есть другое вместо этого. Надо посмотреть. Вот у нас есть почитание Божьей Матери, а у них нет. Как у них женщина? На каком месте женщина? Вот тут мы можем говорить. Но никогда не надо сказать, раз у вас этого нет, то знаете, я с вами говорить не буду. И вообще не надо этого делать. Вот с баптистами. У них нет действительно то, о чем я говорю. Нет почитания Божьей Матери, креста, святых нет. Ну и что? Зато у них есть Библия, зато у них есть община. Они очень сплоченные. У них у баптистов, ну протестантов у всех, и у католиков тоже. У них что? Кто для меня? Я с ними знаком. Хорошо, потому что все время же общаемся. У них нет такого отвлеченного понятия, как баптист. Конкретика. Вот вы баптист, вы в списочке у нас есть. Вся община разделена на сотни, и у каждой сотни есть свой начальник. У нас это по приходам, и на десятки, у каждой десятки есть тоже свой начальник. И если кто-то в десятке заболел, то этот начальник говорит, вот остальные берем на себя дежурство с таким-то человеком. Или там детей в лагерь устроить. Вот у них десятина, кстати, работает очень жестко. У нас нет десятины. А там любой доход, левый, правый, какой бы, десятая часть всегда должна быть отдана Богу. Это во всем мире так, кстати. Только у нас. Приходи в храм, хочешь, бери свечку, плати за нее, или там что, или прослугу. А так, может помолиться и уйти, никто тебя не спросит, не скажет ничего. Но мы не имеем права сказать, что вы знаете, вы ущербные люди. Или у вас там того нет, поэтому вы там такие. Да, у них нет, они довольны этим, но ради Бога. Мы богаче. Так покажите свое богатство. Пускай это им понравится, они станут православными. Никто никого не насилует. И неверующих людей нельзя упрекать. Они имеют на это право, они свободные люди. Образ Божий всем Господь дал свободу и ничего. Показать, что мы верующие, у нас богаче, может, там, духовная жизнь, там, чем-то мы более, там, или более развиты, или более грамотны, более культурные, не знаю, или как-то. Хотя сейчас, видимо, наоборот может быть. Но надо идти по пути сравнения, сопоставления. Никогда не надо идти по пути противопоставления. Вот этого берегайтесь, остерегайтесь. Противопоставлять себя другому или других как-то стравливать, так сказать. Это называется классовая борьба. Вот на этом Россия погорела в 17-м году, когда объявили классовую борьбу. Вот класс там богатых, класс кулаков, там, класс попов, там, и стравливали. Вот классовая борьба – это дьявольская игра. Нельзя ее, так сказать, поддерживать. Не надо людей делить на классы. По расовому, по религиозному, по географическому, не знаю, по какому хотите. Все братья и сестры, все одинаковые. Если ты хочешь доказать свое преимущество через добрые дела, через практику, через свои знания, через свой опыт. Вот это наше правило. И кроме того, я вам отдам потом формулу православия. Оно как раз единство, святость, соборность и апостольство. Это святоотеческий. 1500 лет это сформулировали для нас этот тезис. И им надо руководствоваться. Нельзя идти по пути противопоставления или там каких-то там людей, так сказать, стравливать друг с другом, указывать на их недостатки. Можно бороться не с человеком, а с грехом. Святые отцы говорили. Вот таким, так сказать, образом. Ну вот видите ли, вот это основное. У нас крест, ну о кресте я на следующий раз, наверное, скажу. И вот это основная часть, как говорят, мачта на корабле. А дальше от этих основных есть... Еще есть вот священное писание и предание, почитание Божьей Матери, таинство, почитание святых, вот начало мира и конец света. Вот это основные такие положения. Они являются, если они у вас, так сказать, утвердятся, вы будете свободными людьми. Вы будете знать, встретился вам католик, протестант любых мастей. Вот он вам говорит, а вот я вам подскажу, как там правильно верить в Бога. Ну хорошо, говори. А у тебя это есть? Нет. А у меня есть. А у тебя есть это? Нет. А у меня есть. В нашей традиции есть. И когда вы вот это все усвоите, вам будет очень просто, так сказать, ориентироваться. Потому что сейчас мы живем в таком мире, когда очень много всех гипотез, теорий, предложений. Все, и от того, что человек страдает от пресса информации, на него давит масса информации, верно? И обязанности куча у нас, ответственности, и все начальство пытается. Проще всего быть вот в таком плане способным себя защитить. Но главное, чтобы детям привить чувство сравнения, сопоставление. А чтобы сравнивать, для этого надо что-то иметь. Сначала вы имеете, а потом пускай сравнивает. Вот когда он не имеет и начинает сравнивать католиков с православным, католиков с протестантами, а он своего не имеет, у него нет своей точки опоры. И у нас так все идет. Вот все вроде и правильные слова, а как их выстроить так, чтобы они помогли вам сориентироваться в своем собственном доме. Сначала нужно найти себя в своем доме, а потом, каким бы он ни был, да, в нашем доме есть масса недостатков, и не надо об этом, так сказать, молчать или что. Да, у нас есть все, мы работаем. но у вас будет своя платформа. Вот видите, уже половина второго, поэтому завершаем. Ясно? Все, будьте здоровы. Давайте помолимся.
Спасибо.
Святись и святись, Новый Иерусалим. Слава Господу, на тебе во сегодня. Боже, чистая красуйся, Богородица, по восстанию, Рождества, Шуина. Еще раз Христос воскресе.